Друзья дорогие, мы откроем вместе с вами 83-й псалом. Будем читать несколько стихов из него. 83-й псалом, начиная со 2 стиха. «Как вожделенны жилища Твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни, сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому». Дальше я чуть-чуть пропущу и прочту 11 стих. «Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия». Знаете, как много в нашей жизни значит наше место жительства. Я не знаю, как вы, но я обнаруживаю, идешь куда-нибудь на прием, скажем, к доктору или к парикмахеру, перед тобой лежат разные журналы, ты находишься в ожидании, и на какой журнал обращаешь внимание? Руки как будто бы сами тянутся к одному из них, который рекламирует различные дома. Начинаешь их смотреть, думаешь об этом доме, оцениваешь достоинство того, восхищаешься красотой третьего, и потом вспоминаешь две вещи. Первое, в стране кризис недвижимости, и второе, тебе не жить, наверное, ни в одном из этих домов. Закрываешь этот журнал и откладываешь его. Переезд – это очень трудно, и каждый из нас знаком с этим. Каждый из нас переехал уже, по крайней мере, один раз, раз мы уж оказались здесь. Переехали мы из стран бывшего Советского Союза. Да и здесь у каждого из нас уже есть свой счет переездов. У кого один, у кого два, кто, может быть, рекорды побил? 5, 6, 10 раз успел здесь переехать. Говорят, что переезд как два пожара. Очень трудно человеку пройти через это. Почему? Почему мы так больно переживаем перемену места жительства? Казалось бы, какая разница, где иметь крышу над головой? Почему мы, когда спрашиваем у человека, где ты живешь, сразу из этого делаем кучу выводов и заключений? Ага, ты живешь в таком-то квартале. Это означает, что ты не можешь себе позволить лучшего жилища. Значит, ты представляешься человеком с таким-то доходом. И сразу, мы этого, может быть, не говорим, но в нашем разуме мы делаем выводы об этом человеке, кто он и какой он. Выводы просто-напросто сделанные на основе его адреса. «Скажи мне, где ты живешь, и я скажу, кто ты». Это поговорка наподобие той же, которая говорит: «Скажи мне, с кем ты дружишь, скажи, что ты читаешь, я скажу, кто ты». Помните эту знаменитую строчку из советской песни? «Мой адрес – ни дом и ни улица, мой адрес – Советский Союз». То есть всегда вот этот вот адрес, он означал нечто большее, чем просто прописку. Он означал нечто большее, чем просто то место, в котором ты преклоняешь голову. Твой адрес – это твоя идентичность. Он как-то тебя обрисовывает. Он ставит рамки твоей личности. Он тебя характеризует, наконец, как человека. Интересно, когда Иоанн Креститель своим ученикам говорит о том, что вот он, о котором я пророчествовал. Помните в начале Евангелия от Иоанна? «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И двое учеников сразу же устремляются за Иисусом Христом. И когда он оборачивается, и он говорит: «Что вам надобно?» Они говорят: «Где ты живешь, Равви?» Они обращаются к нему именно с этим вопросом. И вот комментаторы начинают думать о том, а почему они обращаются именно с этим вопросом. Есть такое предположение, что, мол, нечего было им сказать, и они так хотели за ним идти, так хотели его узнать, так хотели с ним познакомиться, что вот такая фраза вылетела у них. Просто, ну, нечего было другого придумать. Ничего подобного. Это была вполне обдуманная фраза. Это не было что-то такое, возникшее вдруг, потому что нечего было сказать, и нужно было сразу, как говорится, что-то придумать. Нет, нет. Они вкладывали в эту фразу глубокий смысл. По сути дела, ведь дом – это центр нашей жизнедеятельности. Каждому из нас зайди в дом и сразу увидишь, чем человек живет. Что у него на стене, что у него там спортивный кубок, может быть, охотничьи трофеи, может быть, там ружье висит, на которое он с охоты ходит, или там стих из Слова Божьего висит, и значит, что Слово Божье в центре жизни его и его семьи. Что у него на полках за книги, или, может, у него вообще их нету? Что у него там в центре стоит? Вообще, его дома, чем он живет? Или у него полная пустота, как в сердце, так и в доме, и нечем ему напитать себя. И таким образом мы делаем выводы о каждом из нас. И они хотели сказать: «Иисус, мы Тебя не знаем, мы хотим узнать, чем Ты живешь, причем не просто опиши нам это общими фразами, а покажи нам, где и как Ты живешь, и это станет для нас наилучшим свидетельством». И дальше там написано, что они пришли к Нему, пробыли с Ним день, и вы помните, что они больше от Него не отходили. Значит, уже сам дом, сама обстановка жилища для них стала вот этим вот свидетельством, которое позволило для них сделать выводы о том, что да, Иоанн был прав, это действительно Агнец Божий. И тогда Андрей бежит к Симону и говорит: «Ты знаешь, мы нашли Мессию, мы нашли действительно того, кто берет на себя грех мира». И вот этот псалом, который мы только что с вами затронули, 83-й псалом, это так называемый псалом Сиона. Это псалом путников, псалом паломников. Каждый год израильтяне по 3 раза в древнем Израиле должны были являться пред лицо Господа. И они пели различные песни. И сыны Кореевы, в частности, сочинили и вот эту песнь для того, чтобы путникам было что петь. И, может быть, это и был один из тех путников, пилигримов, который преодолевал трудный путь и пел эту песню в ожидании того, как он попадет во дворы храма. Он говорит о том, каким образом он будет величать там Бога и как один день во дворах храма вожделение и лучше для него, чем тысячи где-нибудь в другом месте. Интересно, что вся Библия как-то вот проникнута этой мыслью о жилище. Вначале Бог поселяет человека вместе с собой. Он делает жилище вместе с человеком. Но человек не хочет делить это жилище с Богом. Он восстает против него. Бог его выселяет. Вы помните, каким образом он отправляет Адама и Еву из Эдемского сада. Те идут во свояси, в поисках града, но не находят его. Они основывают, человечество основывает город за городом, жилище за жилищем, но никак не находит себе покоя. Господь приходит, и Он начинает свою работу, и Он начинает жить вместе с этими людьми и делать из них свой собственный народ. И тогда, когда этот народ бунтует против Бога, самое страшное, что слышит от Бога Моисей, это то, что «я больше не буду с вами идти». Иными словами, «я покидаю вас». «Мое присутствие больше не будет вместе с вами». «Я больше не буду с вами жить». «Господи, — говорит Моисей, — все что угодно, только не это. Только не покидай нас. Пусть твое жилище, твое присутствие будет с нами. Не надо нам ангела, нам нужен ты сам». И вот становится скиния посреди Израиля, где каждый израильтянин может найти жилище Божье. Затем скиния становится храмом, но тем не менее не наступает полного благоденствия в духовном мире. И потом приходит тот, которому негде было жить, которому негде было головы преклонить. Лисы имеют норы свои, а Сын Человеческий не имеет где головы преклонить, так говорит о себе Иисус Христос. Но тем не менее, в нем как раз и есть жилище Бога среди человеков. И Иоанн, апостол в своем Евангелии, говорит, что мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, и Слово стало плотью, и оно обитало с нами. Это то же самое Слово, что и скиния. Оно жило с нами. Мы видели Его, мы осязали Его, мы могли Его потрогать. Это Слово Бог сам стал вместе с нами жить. Жилище Бога с человеком. Вы помните, это цель Божья и в нашей жизни. Вы помните, как она провозглашается в конце самом? «Се скиния Бога с человеками». И вот Христос сегодня говорит о том, что то, о чем когда-то воспевал, чего когда-то возжелал с вожделением автор этого псалма, сегодня является чудесной новозаветной реальностью для каждого верующего. И тогда этот псалмопевец – этот пилигрим желал прибыть в Доме Господнем хотя бы один день, а мы сегодня имеем эту возможность ежедневно. Дело не в том, чтобы просто быть в собрании, а дело в том, что в самом нашем сердце прямо с нами Христос уходит тогда, когда мы уходим. Христос находится всегда там, где находимся мы, если только мы находимся в центре Его воли. Сегодня это является реальностью. Но возвратимся сюда, в этот псалом. Здесь напоминание для каждого израильтянина, ну и сегодня для каждого из нас, конечно же, что существует только две территории в этом мире. Между них нет нейтральной полосы, нет какой-то серой территории неопределенной. Есть только черное и белое. Есть мир и дьявол с одной стороны, и плоть, а с другой стороны есть Господь, есть Его церковь, есть Его шатры, есть эти две территории, и третьего не дано. Вопрос к нам, а на какой мы территории? Какая наша духовная прописка? Имеем ли мы ее? Одна фраза в нашей биографии может все решить. Может быть, мы праведники в сердце, как был Лот, который мучился в праведной душе своей, но прописка у него была иная. Мы читаем в книге Бытия в 13 главе, в 12 стихе. «Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома». Одна фраза определила его жизнь, одна фраза определила жизнь его потомков. И эта фраза, несмотря на то, что он был праведник, но вот эта печать о его подписке сделала его непригодным для работы в винограднике Божьем. Он остался праведником, но не смог он передать этой праведности. И вот эти две территории. С одной стороны это дворы Господни, с другой стороны это шатры нечестия. Третьего не дано. Есть только два места, в которые мы сможем попасть. Это либо небеса, место блаженства, либо ад, место скрежетания зубов, место червей, место темноты. Место, где будет полное и вечное отделение от Бога, и где не будет никому дано второй возможности примириться с Ним. Я помню одну беседу с одним из ребят в нашей школе. Я спрашиваю у него, где ты будешь после смерти, когда умрешь? Ну, я ответил этот ребенок, он говорит, не знаю. Но, говорю, есть два места, есть ад или рай. А как насчет гроба, он говорит? Есть, по-моему, и третье место в гробу. Вот некоторые люди до сих пор так заблуждаются, что есть якобы какое-то третье место. Католическая церковь верит, что есть чистилище для тех, кто еще не полностью готовы к небесам якобы, и кто в то же время не является такими уж закоренелыми грешниками, чтобы пойти в ад. Они верят, что есть еще и четвертое место, это лимб, так называемый, для некрещенных младенцев. Мол, вины на них особой нет, но тем не менее и первородный грех от них не смыт водами крещения. Такое вот заблуждение, но мест не три и не четыре, их всего лишь два. Это дворы Господни и это дворы нечестия, шатры нечестия. Давайте посмотрим внимательнее на этот псалом и сделаем для себя несколько выводов. Кто, на каких условиях может пребывать в этих дворах? Мы читаем во втором и третьем стихе, «Как вожделенны жилища Твои, Господи, сил! Истомилась душа моя!» Это значит, что она ослабла. Человек, который пишет этот псалом, говорит, «Моя душа и даже моя плоть испытывает измождение». Смотрите, «Сердце мое и плоть моя вся восторгается к Богу живому». То есть я настолько имею это желание – я не могу себя остановить, и меня не остановят никакие преграды, и я даже изнемогаю физически из-за того, что я хочу быть в общении. Интересно, какие странные слова для некоторых из нас. Некоторых из нас не заставишь прийти иногда в собрание, почитать Библию, войти через духовное переживание, через молитвенное общение в соприкосновение с Господом. Как нужно возгревать друг друга, как нужно вот это желание вкладывать в сердце. А здесь оно брызжет с фонтаном из этого человека. И речь, конечно, здесь идет прежде всего о храме, но мы делаем посыл. ссылку на Новый Завет, переходим в Новый Завет и видим, что Господь хочет всегда с нами иметь это общение. Но Господь без нашего желания, без нашего стремления, как сегодня брат напоминал передо мной это слово, как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Господь мой. И вот если нет этого желания, Господь не будет нас спасать. Нам нужно искать Бога, и мы найдем Его, если взыщем Его всем сердцем нашим. Господь без нас нас спасти не может. И это желание должно быть, и оно должно быть сильным, и мы должны смотреть и стремиться, чтобы это желание всегда было. Помните, Иисус Христос, когда находится на земле, нередко спрашивает этот вопрос: «А хочешь ли ты того, чтобы быть очищенным? Хочешь ли быть здоров?» – спрашивает он у этого человека, который 38 лет находится в болезни, в той купальне, и никого нету для того, чтобы помог ему. Неуместный вопрос. 38 лет этот человек в болезни, конечно, он хочет, но пока он об этом не заявит, пока он явно об этом не скажет, ничего не произойдет. Вот я повторюсь еще раз, то, что для него, для псалмопевца было жгучим желанием водвориться во дворы Господни, прийти на поклонение в храм, для нас это реальность. Может быть, именно поэтому, к сожалению, мы этого не ценим. И вот четвертый стих, здесь идет эта интересная поэтическая вставка. Смотрите, «И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей твоих, Господи, сил, царь мой и Бог мой». Я представляю, что он пришел наконец-то в Иерусалим, он посмотрел на величественное строение храма, и он увидел под его колоннами, вот там вот где-нибудь на крыше, увидел маленькие гнездышки, и птички там свили свои гнездышки. Это птичка, это вот это слово еврейское, его можно перевести как воробушек. Это воробей маленький. Здесь две птички упомянуто. Это воробей и ласточка. Ласточка, она беспокойная, но она тоже небольшая, маленькая, и воробей. Они маленькие, незаметные птички. Это напоминает нам о том, что только человек смиренный, человек, который думает о себе немного, немного думайте о себе, не мыслите о себе, говорит Священное Писание. Вот такой может пребывать в шатрах Господних. И вот здесь псалмопевец как бы говорит с таким как бы чувством зависти небольшой, что вот я пришел, я такой большой путь преодолел, а эти птички, они всегда здесь, у них всегда здесь есть возможность быть, это их дом. И вы знаете, не каждая птица совьет там себе гнездо. Орел, например, будет слишком гордым, гриф, наверное, был бы слишком агрессивным, ястреб был бы слишком хищным, домашняя птица слишком зависима от человека, филин слишком любит темноту, павлин слишком занят собой. Только тот, кто смиренен, только тот, кто умаляется в собственных глазах, тот, кто нищ духом и смиряется перед Господом, тот водворится в его шатры. Дальше в 5 стихе мы читаем: «Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя». Слово «блаженный» означает человека с особой привилегией. Иногда мы бываем в таких местах, где видим, что есть какой-то особый вход. «Special» написано там. Или «VIP» – «Very Important People», то есть вход по особым пропускам, за особые деньги. В самолете есть бизнес-класс, привилегированные места, есть больше места для того, чтобы расположить свои ноги и так далее. Но здесь говорится о том, что блаженны именно те, кто пребывают в доме Твоем, живущие в доме Твоем, они имеют особое счастье, особое благословение, они счастливы, они привилегированные получатели благодати Божьей. Вы знаете, есть особые дворы в нашей жизни. Мы вспоминаем, может быть, дворы нашего детства, где нам приходилось гонять мяч. Как интересно бывает посмотреть на них после стольких дней или годов, даже разлуки. Приезжаешь и смотришь, да, вот эта старая груша, я ее помню, а вот эта дорога, сколько дыр в ней было, когда я уезжал, и сколько еще добавилось после этого за все годы, когда я в Америке жил. И вот эти дворы, они настолько дороги тебе. И ты смотришь через дорогу и смотришь, что там там дом богача, какого-нибудь нового русского, нового украинца, который построил себе там огромные заборы, огромный дом, и вроде бы так все хорошо и чисто, и красиво, но это не трогает твоего сердца, потому что это недорого тебе. Этот дом, хотя и богат, не содержит того, что дорого твоему сердцу, ты не вспоминаешь его, а ты помнишь именно то, что было тогда, в начале, в детстве, и вспоминаешь те дни, когда ты беззаботно бегал именно здесь, вспоминаешь своих друзей, как вы гоняли в мяч, как ездили на велосипедах, как играли во дворе вместе, и вот это было блаженство. Не хочешь с этого двора уходить. Вот это чувство, умноженное во много раз, здесь одолевает псалмопевца. Но почему эти люди блаженны? Во-первых, они живут в Доме Божьем. Пятый стих говорит, что живущие в Доме Божьем, и там есть еще одно такое словечко, непрестанно. То есть они никуда оттуда не уходят, это их прописка, это их место жительства. Знаете, есть у некоторых людей, которые заняты на определенных работах, синдром частых переездов. Они даже сами затрудняются ответить, а где находится их настоящий дом. Наше же жительство на небесах, говорит Священное Писание. Дай Бог, чтобы каждый из нас имел возможность сказать эти слова. И они имеют силу от Бога, и именно поэтому они блаженны. Смотрите, 6 стих. «Блажен человек, которого сила в тебе». Люди этого мира ищут силу в других вещах. Политика, экономика, власть, военная сила. Но эти люди не черпают силу из Божьего источника. Третий признак тех, кто блажен и кто живет в жилищах Господних, это то, что их пути им направлены постоянно к Богу. Здесь же 6 стих, 2 часть говорит, «И у которого в сердце стези направлены к тебе». То есть, иными словами, ну вот как говорят иногда, все дороги ведут в Рим, он является центром. Что центр нашей жизни? О чем мы постоянно думаем? На какой мысли себя ловим? И не останавливаем ли себя, когда думаем, что-то уж слишком много у меня греховных мыслей? Эти люди способны выстоять во время скорби. 7 стих. «Проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». Долина плача, она называется в оригинале этого псалма долиной Бака. Где она была, мы не знаем точно, но, скорее всего, эти паломники, когда они проходили свой путь к Иерусалиму, проходили через некое сухое место, в котором отсутствовала вода. И вот здесь говорится о благословении, в русском переводе не совсем ясно, раннего дождя. То есть тогда, когда они, может быть, уже в долгие дни проходили через это пустынное место и не было воды, их поддерживала та мысль, что они все-таки придут и водворятся во дворах Господних на поклонение. Эта надежда питала их. Господь давал им благословение тоже. И этот дождь, он был незапланированным, неожиданным, ранним дождем. Сезон дождей, иными словами, еще не начался, но Господь их благословлял и посылал им вот этот дождь в облегчении на пути в Иерусалим. Друзья, может быть, сегодня кто-то находится в долине плача. Может быть, сегодня кто-то тоже преодолевает это засушливое место в своей жизни. Он идет долиною смерти, долиною страсти, одиночества, испытаний. Друг мой дорогой, знай, что в этих долинах есть источники, в них есть ранний дождь. Господь не опоздает, Он даст тебе облегчение, Он подарит тебе эти источники, и разноцветные фонтаны, и прекрасные оазисы предстанут пред тобою, лишь бы сердце твое было направлено туда. В этом псалме есть такое место, что дорога к храму лежит в сердце моем. 8 стих, еще один признак блаженного человека, он находится в присутствии Божьем. Здесь сказано, приходит от силы в силу, являются перед Богом на Сионе. Вот это выражение от силы в силу, оно использовалось для обозначения воина, который идет от битвы к битве, от победы к победе, и в каждой битве он вытачивает свое мастерство. Он все лучше владеет своим оружием и техникой ведения боевых действий. Ну, мы воины в духовной битве, и поэтому любой проход через долину плача, То есть так же, как и каждый любой новый поход в Иерусалим, для этих паломников делал их сильнее, и все больше им хотелось там быть, несмотря на то, что долина плача, она оставалась на своем месте, ее нужно было пройти, так и в нашей христианской жизни. Испытания нас закаляют и делают нас сильнее. И вот автор делает вывод дальше. «Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи». Есть множество литературных произведений, в которых автор ставит перед собой задачу. Что было бы, если бы мы знали, если бы вдруг нам стало известно, что по какой-то причине, может быть из-за болезни, нам осталось жить на этой земле всего лишь один единственный день. И если это так, то чему бы мы посвятили этот день? Недавно я просматривал один из таких рассказов, и вот тоже человеку доктора говорят, врачи, что тебе осталось жить всего лишь один день, что ты будешь с ним делать? И он находит себе занятие, он находит мальчика бездомного, сироту без родителей и посвящает ему этот день для того, чтобы обеспечить ему эту жизнь. Что бы делали мы с этим одним единственным днем? Если мы хотя бы один день прибыли во дворах Господних, если мы вкусили, как благ Господь, то тогда все остальное мы почтем тщетою. Все остальные дни, где бы они ни были проводимы, для нас потеряют свою ценность. Имеем ли мы это блаженство? Живем ли мы сегодня во дворах Господних, о которых здесь говорит псалмопевец? И он контрастирует их с этим миром. Он говорит, что существуют эти вот шатры нечестия. 11 стих. «Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия». Порог Дома Божьего даже лучше, чем эти шатры. И жизнь без Бога хуже намного, чем то, что мы имеем в Нем. Дорогие друзья, шатры нечестия очень ненадежны. Смотришь на человека, который пребывает в них, на что он надеется? Это как хибарка бедуина, которая вот-вот развалится под напором восточного ветра. И он уже привык там, он не считает, что ему плохо, хотя дует, как говорится, изо всех дыр. Так очень часто и человек, который пребывает в этом мире, ему говорят, иди к народу Божьему, иди в собрание, познай вот эту вот сладость общения, но он противится и говорит, да, я понимаю, но мне здесь лучше, ведь столько нужно будет оставить, я здесь уже привык. Да, это шатер нечестия, да, дует изо всех дыр, да, развалится вот-вот моя жизнь. Очень часто люди это признают, но тем не менее не оставляют этого мира. Возможно, кто-то из присутствующих здесь тоже живет в шатрах нечестия. Может быть, в течение ряда лет вы уже ходите в собрания, знаете верующих, происходите из верующей семьи, но в то же время ходите сюда, в Дом Божий, а после служения вновь возвращаетесь и окунаетесь в шатры нечестия. Сегодня Господь приглашает вас в свои дворы. И вот эта песня, которую мы только что с вами прочли, она была записана и пропета около 3000 лет назад. Нет этой арфы Давида, мы только ее представляем, какой она была, может быть, гитара подобной. Кто были сыны Кореевы, писавшие этот псалом? Множество есть предположений, кто были эти знаменитые мужи, но тем не менее это блаженство. Хотя этих людей уже нет, они на небесах с Господом, но блаженство, о котором они говорят, оно знакомо нам. Слава Господу за это. Пусть это будет сегодня напоминанием и ободрением для нас, для того, чтобы проверить наши духовные документы, какая подписка там у нас значится. Да благословит Господь в этом каждого. Аминь.